Возлюбленные, Господи, братья и сестры, сегодня Святая Церковь вспоминает святого праведного отца нашего Иоанна Кронштадтского. «Сила моя в немощи совершается, — говорит Господь, — и поистине вот эти слова во всей полной мере можно отнести к жизненному пути такого верного пастыря Русской Православной Церкви, как святой праведный Иоанн. Родившись в 1829 году в Архангельской губернии, в бедной семье, он был, как вспоминала мать святого Иоанна Кронштадтского, был очень слаб, и, казалось бы, пройдет несколько дней, со дня на день он должен был умереть. Но молитва матери сделала так, что святой Иоанн выжил, стал укрепляться, возрастать. Далее, поступив в училище, ему никак не давалась грамота, никак не давались языки, трудно давалось обучение. И он с упованием и с молитвой искренне и ревностно молил Бога, чтобы он дал ему дар разумения. И, как вспоминает сам отец Иоанн, после вот этой молитвы как раз он стал понимать науки, и ему обучение стало даваться легче. И при всем том усердии, которое применял Иоанн, добавилась еще и благодать Божья. И он с успехом закончил училище, потом семинарию в Архангельской губернии, и был направлен учиться в Санкт-Петербургскую духовную академию, которую также с успехом закончил и был назначен священником в Кронштадт, на остров Кронштадт в Санкт-Петербургской епархии. Надо сказать, что это назначение также было не таким уж таким такое назначение, которого все желали, потому что Кронштадт был в то время таким местом, где находили пристанище все те, кто, вот, приезжая в столицу, потерпел такое вот жизненное кораблекрушение, кто-то лишался кормильца, кто-то сам терял здоровье, и вот они отправлялись и оседали в городе Кронштадте. То есть Кронштадт был такой местом сбора вот городской бедноты, и мало кто вот так вот горел желанием проходить там служение. Но святой Иоанн, святой праведный Иоанн, принял это направление как от рук самого Господа, и с самого начала своего служения он очень ревностно относился к нему, совершая ежедневные богослужения. Каждое воскресенье он готовил проповеди, пастырские беседы, всегда был отзывчив и на просьбы тех, кто приглашал его домой посетить немощных, никогда никому не отказывал. И видя, часто приходя вот в эти бедные комнаты, где селились вот немощные петербуржцы, он, видя их такое вот тяжелое положение, часто на свои деньги покупал еду, чтобы накормить детишек, покупал лекарства, и вот так пока и внушал такую вот надежду и упование на Бога, а уже, казалось бы, отчаявшихся людей, и не покидал их до тех пор, пока не видел, что люди как-то приободрялись и начинали с верою уже с упованием на Бога продолжать, как бы возвращаться к жизни. И часто стали замечать, что по молитвам святого Иоанна Кронштадтского происходили исцеления, хотя сам святой Иоанн всегда скрывал свои добродетели и говорил, что от веры просимого зависит то, что Господь подаст или не подаст, потому что сам святой Иоанн Кронштадтский проводил всю свою жизнь, возложил упование на Бога, и он уже был опытен в том, что вера никогда не постыжает, и главное, чтобы не быть двоедушными в своей вере, не сомневаться, и тогда, безусловно, Господь подаст просимое. Также он преподавал в училище, в Кронштадтском училище, и такой с отеческой заботой преподавал закон Божий, с отеческой заботой относился ко всем ученикам, и даже тех, которых хотели отчислять, он перед начальством училища, перед руководством отстаивал, и потом впоследствии они превращались даже в лучших учеников. И вот такой, да, и многие, вот как такое вот истинное пастырское, вот этот пример пастырского служения, многие не принимали, особенно поначалу, считали его несколько экзальтированным, таким погруженным в себя, не ищущим такого внешнего одобрения, и считали святого праведного Иоанна таким несколько странным. И хотя уже молва о том, что чудеса исцеления исходят по молитвам святого Иоанна, многие не верили. Так, там известный случай, как 3 студента, хотели посмеяться над святым Иоанном, пригласили его, и один из них притворился тяжелоболящим. И святой Иоанн Кронштадтский, войдя, увидя, что на стенах нет ни одного образа, встал на колени, помолился: «По вере да будет вам», и вышел из этой комнаты. И двое других студентов, закрыв за ним дверь, смеясь, пришли к своему третьему другу и увидели, что тот парализован, так что не может сказать и слова. И потом они со слезами приходили к отцу Иоанну, просили, чтобы он исцелил их друга. И вот только уже после принесения покаяния и вот такого и молитвы совместно с отцом Иоанном, вот такое исцеление было, Господь послал исцеление к другу, и тот был исцелен. Один из богатых чиновников был, как сказано, человека такой, человека не любил людей, кроме своей жены разве что, и на все, и никогда не общался по поводу, никогда разговоры о Боге его не занимали, он на них отстранялся, считая, что в конце жизни может покаяться и причаститься, а жить будет так, как он считает нужным. И вот когда его супруга была при смерти, он, зная, что вот чудеса, которые исходят от отца Иоанна, позвал пастыря, но тот сказал, что мне у вас нечего делать. Хотя перед этим его близкий друг призывал святого Иоанна, что когда дочь была больна, и тот, придя, помолившись вот, вместе и посетив больную, дочка была исцелена. И вот святой отзывчивый пастырь не пришел к этому жестокосердному чиновнику, и вот его единственная любовь, супруга, умерла. И вот он после этого задумался, почему вот к нему одному не пришел святой праведный Иоанн. И вот после этого это стало причиной его обращения к Богу и изменения его жизни. Но вот эти все примеры показывают, что вот уже многие, особенно в городской черте, в русском народе, в столичном городе, уже относились к вере так легкомысленно, так поверхностно, что это был каким-то таким общим внешним фоном, которое как бы шло отдельно, а уже многие жили так, как считали нужным. И вот святой праведный Иоанн на день рождения государя-императора 6 мая 1907 года предупреждал, что царство русское уже колеблется, оно его сотрясает внутренние раздоры, если не будут устранены все анархисты, беззаконники, если не будет положен этому предел, то царство русское скоро не устоит, и ему наступит конец. И что русские люди должны сохранять веру, и вот именно по причине умаления веры происходят все эти события, и вот Русь, Россию охраняет после Бога православный царь, что русские люди должны чтить нашего самодержца, потому что есть это гарант сохранения православной веры на русской земле. Но вот многие верные Богу христиане понимали эти слова, и в их сердце тоже Святой Дух так вот отзывался, и это вот это грядущее бедствие тоже отражалось в их сердцах. А многие, которые жили вот так поверхностно, подобно тем трем студентам, воспринимали это лишь так, не принимали эти слова близко к сердцу. И вот ушел пастырь в 1908 году, святой Иоанн представился в жизнь вечную, и все его вот пророчества и предостережения, к сожалению, сбылись, потому что вот так, оторвавшись от церкви, все те основания, которые дьявольские силы начали искушать русский народ. А чем искушали? Тем, что вот, мол, православный царь не так хорош в управлении государством. Во многом эти все обвинения были сфабрикованы, но даже если часть из них была правда, все равно разве это имело первостепенное, должно было бы иметь первостепенное значение для русского человека? Ведь вспомним, как Минин и Пожарский именно вот тогда восстание поднялось именно потому, что и русский народ стал, именно чтобы вера православная и правоверие сохранилось на русской земле. А ведь какое-то управление могли дать, наверное, такое земное и польские силы. Но главное для русского человека был Бог и православная вера. В 1917 же вот искушение было именно направлено на то, что уже это вроде как становилось не главным, а главное это вот, чтобы было земное управление, землю крестьянам обещали эти силы, и вот таким образом народ, часть народа, особенно те, многие городские жители, поверили этому искушению. И Господь забрал православного царя, и русская земля подпала под такое иго. И, как говорил святой Иоанн Кронштадтский, то потеряет и само имя Россия, и уже перестанет называться Русью Святою. Так и получилось. Россия была переименована в СССР, как мы знаем. И вот сейчас предостережение это относится и к нам с вами, возлюбленные. И хотя вот имя нашей стране вернулось, но Русь Святая уже не восстановлена в том виде, которое когда-то была. И вот уже внешне как бы мы все равно внешне большинство русских людей холодно относятся и к православной вере, и к Господу нашему. И сейчас враг также уже атакует церковную ограду, уже внутреннюю ограду нашей страны, можно так сказать. Ведь как вот римляне, когда, например, захватывали Иерусалим, первым пала внешняя ограда города, а потом долго пытались штурмовать внутреннюю ограду храма. Так и сейчас враг опять уже свои силы направляет уже на нас, на православную церковь. И опять те же методы, которые когда-то были направлены на русский народ перед революцией, также теперь направлены и на русскую православную церковь. Опять под предлогом каких-то выгод мирских, мира, безопасности во всем мире, некоторые священнослужители поощряют какие-то экуменические контакты. Все вот эти вещи, которые пришли в нашу жизнь, связанные вот с эпидемией, они же тоже во многом как раз пытаются найти объяснение именно в какой-то такой логике и целесообразности вот этого земного мира. Но мы чувствуем и видим, что вот подступает вот такая сила, которая именно хочет, чтобы церковь стала такой, обмерщилась, стала такой земным таким учреждением. Поэтому вот эти предупреждения святого праведного Иоанна Кронштадтского, они направлены не только столетней давности, имеют значение к русскому народу и ко всем нам. И лучше нам быть, как вот святого праведного Иоанна Кронштадтского называли, таким экзальтированным, лучше нам быть такими юродивыми во Христе, чем быть вот в такой дружбе с миром, быть осужденным с миром. И будем молиться святому праведному Иоанну Кронштадтскому, чтобы он дал нам силы, как дал силы тем, которые устояли и сохранили православную веру уже на протяжении 100 лет в это непростое время. Аминь. Спасибо, Господи.